Глава 15. Неделание. Среда, 11 апреля 1962. Когда мы вернулись, Дон Хуан посоветовал заняться своими записями и делать это так, словно со мной ничего не случилось, не упоминая и даже не думая о том, что произошло ночью. После однодневного отдыха Дон Хуан сообщил мне, что нам необходимо на несколько дней уехать подальше от этого дома, так как желательно отделить себя от сущностей некоторым расстоянием. Он сказал, что их воздействие на меня оказалось весьма глубоким, хотя я пока что этого не замечаю, так как тело мое еще недостаточно чувствительно. Однако, если сейчас я не отправлюсь на свое избранное место, чтобы очиститься и восстановиться, то очень скоро серьезно заболею. Мы выехали перед рассветом и направились на север. Вечером, после изнурительной езды и очень быстрого перехода, мы добрались до вершины холма. Как и в прошлый раз, Дон Хуан выложил место, на котором я спал, ветками и листьями. Затем он дал мне горсть листьев, чтобы я положил их на кожу живота, и велел лечь и отдыхать. Для себя он очистил и подготовил второй пятачок на расстоянии 1,5 метра за моей головой и немного слева, на котором и улегся. Буквально через считанные минуты я почувствовал очень приятное тепло. Мне стало хорошо. Я ощущал себя словно бы подвешенным в воздухе в состоянии какого-то небывалого физического комфорта. Теперь я в полной мере мог согласиться с утверждением Дона Хуана относительно того, что постель из струн удерживает мое тело в подвешенном состоянии. Я поделился с Доном Хуаном своим удивлением по поводу невероятного качества моего чувственного восприятия собственного состояния. Дон Хуан спокойно сказал, что это нормально, и что постель для этого и делается. «Невероятно! Не могу поверить, что такое возможно!» — изумленно воскликнул я. Дон Хуан воспринял мои слова буквально и сказал, что его утомляет моя привычка индульгировать на своем чувстве собственной важности, снова и снова требуя доказательств того, что мир непостижим и прекрасен. Я попытался объяснить ему, что мои восклицания были чисто риторическими и не имели ровным счетом никакого значения. Он возразил, что в этом случае мне следовало бы выразиться как-нибудь по-другому. Казалось, он в самом деле серьезно раздражен. Я приподнялся на локтях и принялся было извиняться, но он рассмеялся и, передразнивая мою манеру говорить, предложил несколько забавных вариантов восклицания, которыми я мог бы воспользоваться. В конце концов, я рассмеялся. Настолько нарочито абсурдными были некоторые из них. Дон Хуан мягко напомнил мне, что я должен полностью погрузиться в ощущение парения. Успокаивающее чувство умиротворенности и самодостаточности пробудило эмоции, скрытые где-то в глубинах моего существа. Я заговорил о своей жизни. Я покаялся, что никогда не уважал и не любил даже самого себя, и что от рождения порочен. Отсюда налет бравады и дерзости в моем отношении ко всему окружающему. «Верно?» — согласился Дон Хуан. «Ты совсем себя не любишь». Он усмехнулся и сообщил, что видел меня в то время, когда я говорил. Он посоветовал не сожалеть ни о чем когда-либо сделанном. Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные, значит придавать неоправданное значение личности их свершившего, то есть потакать его чувству собственной важности. Я нервно задвигался, и постель из веток и листьев зашуршала. Дон Хуан сказал, что если я хочу отдохнуть, то должен лежать абсолютно неподвижно, как он, а не ерзать и не приводить листья своей подстилки в состояние возбуждения. Только что он видел одно из моих настроений. Он некоторое время помолчал, подбирая подходящую формулировку, а потом сказал, что это настроение — некоторое ограниченное состояние сознания, в которое меня постоянно заносит. Он описал его как дверцу ловушки. Она открывается в самые неожиданные моменты и меня заглатывает. Я попросил уточнить. Он ответил, что невозможно уточнять то, что видишь. Прежде чем я успел произнести что-либо еще, он сказал, что мне нужно расслабиться, но не засыпать, и постараться как можно дольше оставаться в полностью сознательном состоянии. Он объяснил, что постель из струн делается исключительно для того, чтобы воин мог войти в особое состояние умиротворенности и внутреннего благополучия. Драматическим тоном Дон Хуан заявил, что внутреннее благополучие это состояние, которое нужно взлелеять и тщательно за ним ухаживать. Чтобы его искать, необходимо сначала его понять. Ты никогда не испытывал состояние внутреннего благополучия, поэтому понятия не имеешь, что это такое, — сказал Дон Хуан. Я позволил себе с ним не согласиться. Но он стоял на своем, говоря, что внутреннее благополучие — это не просто состояние. Это достижение, к которому нужно стремиться, которое нужно искать. Он сказал, что я знаю только, как сбивать себя с толку в поисках внутреннего неблагополучия, смятения и неразберихи. Дон Хуан насмешливо улыбнулся и заверил меня, что напряженный и самоотверженный труд моей жизни не прошел даром. Мне вполне удалось сделать себя несчастным. Но самое смешное и абсурдное в этом то, что с теми же затратами я мог настолько же успешно сделать себя целостным и сильным. «Весь фокус в том, на что ориентироваться», — сказал он. «Каждый из нас сам делает себя либо несчастным, либо сильным. Объем работы, необходимый и в первом, и во втором случае, один и тот же». Я закрыл глаза и снова расслабился, почувствовав, что плыву в пространстве. Я даже ощущал свое движение сквозь это пространство, словно был листом, отданным на волю ветра. Ощущение было очень приятным, однако оно напоминало мне чувство вращения в пространстве, которое я испытывал при головокружениях во время болезни. Я решил, что, наверное, съел что-нибудь не то. Дон Хуан что-то говорил мне, но я не слышал и не особенно напрягался, чтобы услышать. Я усердно перебирал в памяти все, что в тот день ел, но делал это как-то незаинтересованно. Похоже, для меня это не имело значения. «Следи за тем, как изменяется солнечный свет», — проговорил Дон Хуан. Чистое звучание его голоса напомнило мне воду, текущую и теплую. Абсолютно безоблачное на западе небо было ровно залито фантастическим желтовато-оранжевым сиянием склонявшегося к горизонту солнца. Тот факт, что Дон Хуан обратил на солнечный свет мое внимание, делал картину в моем восприятии еще более величественной. «Пусть сияние солнца зажжет тебя», — сказал Дон Хуан. «Когда солнце коснется горизонта, ты должен быть абсолютно спокоен и полон сил, потому что завтра или послезавтра тебе предстоит учиться неделанию». «Не делать что? Сейчас это не важно. Подожди, пока мы доберемся вон до тех лавовых гор». Он указал на далекие, темные и грозные остроконечные пики на севере. Четверг, 12 апреля 1962. Вечером мы добрались до пустынного плоскогорья, на котором возвышались горы вулканического происхождения. На расстоянии темно-коричневые нагромождения застывшей лавы производили почти зловещее впечатление. Низкое солнце косыми лучами освещало западные склоны пиков, рассекая казавшуюся монолитной стену темного камня слепящей сеткой золотистых отражений. И я не мог отвести глаз от этого поистине гипнотизирующего зрелища. К началу сумерек показались подножия гор. Растительности на плоскогорье почти не было. До самого горизонта повсюду торчали только кактусы, отдельные кустики да редкие пучки какой-то высокой сухой травы. Дон Хуан остановился и сел, аккуратно прислонив к камню тыквенные фляги с провизией. Он сказал, что на этом месте мы устроим ночлег. Мы находились на возвышенности. Оттуда, где я стоял, окружающая местность просматривалась довольно далеко, во всех направлениях. День был облачный, и все быстро погружалось в сумерки. Я увлекся созерцанием того, с какой скоростью малиново-пурпурные облака на западе становились равномерно серыми. Дон Хуан встал и пошел в сторону кактусов. Когда он вернулся, массив лавовых гор уже превратился в однородный темный силуэт. Дон Хуан сел рядом со мной и обратил мое внимание на что-то, показавшееся мне естественным образованием на склонах лавовых гор на северо-востоке от того места, где мы сидели. Это было пятно, значительно более светлое, чем фон. В сумерках горный массив был одноцветным, темно-коричневым, а пятно — желтовато-коричневым или темно-бежевым. Я не мог понять, что это такое. И я смотрел на него долго и неотрывно. Казалось, оно шевелилось. Я бы даже сказал, что оно пульсировало. Сощурив глаза, я увидел, что оно как бы трепещет. «Смотри непрерывно», — приказал Дон Хуан. В какое-то мгновение я вдруг почувствовал, что весь горный массив двинулся на меня. Этому сопутствовало странное ощущение под ложечкой. Дискомфорт стал настолько острым, что я встал. «Сядь!» — рявкнул Дон Хуан, но я уже стоял. Когда я поднялся, перспектива несколько изменилась. Пятно сползло вниз по склону горного массива. Я снова сел, не сводя глаз. Пятно поднялось. Я смотрел на него еще несколько секунд, а потом все стало на свои места. Я осознал, что пятно находится не в горах, а рядом, что это всего-навсего кусок желтовато-зеленой ткани, висящий на высоком кактусе прямо напротив меня. Я громко рассмеялся и объяснил Дону Хуану, что оптический обман возник из-за сумеречного освещения. Он встал, подошел к кактусу, снял с него ткань, сложил ее и засунул в сумку. «Зачем ты это сделал?» — спросил я. «Затем, что эта тряпка обладает силой, как ни в чем не бывало», — ответил он. «В какое-то мгновение у тебя получилось хорошо, и неизвестно, что было бы дальше, если бы ты не встал». Пятница, 13 апреля 1962. Мы двинулись к горам, едва начало светлеть небо на востоке. Оказалось, до них, на удивление, далеко. Около полудня мы вошли в один из каньонов. В неглубоких озерцах там была вода. Мы присели отдохнуть в тени нависающего выступа. Горы оказались сложными гигантскими глыбами застывшего потока вулканической лавы. За тысячелетия отвердевшая лава выветрилась, превратившись в пористый коричневый камень. Растительности на скалах не было, если не считать отдельных чахлых кустиков, торчавших из трещин. Я взглянул вверх на почти вертикальные стены каньона, высота которых достигала многих десятков метров, и под ложечкой у меня странно засосало. У меня возникло чувство, что стены каньона наползают на меня и вот-вот сомкнутся. Солнце стояло практически в зените, чуть отклонившись к юго-западу. «Стой вот здесь», — велел Дон Хуан и развернул меня лицом в сторону солнца. Потом он сказал, чтобы я неподвижно смотрел на стены каньона над собой. Зрелище меня потрясло. Огромная высота потока лавы поражала воображение. Какими же должны были быть масштабы извержения, чтобы образовалось такое? Я несколько раз прошелся взглядом вверх-вниз по стенам каньона и полностью погрузился в созерцание богатейшей цветовой гаммы камня. Там были вкрапления всех мыслимых оттенков. Все камни были покрыты пятнами светло-серого лишайника. Я взглянул прямо наверх, на стены, причудливо сверкающие бесчисленным количеством каких-то вкраплений, фантастически разбивавших солнечный свет на множество невыносимо ярких точек. Я смотрел туда, где точки отраженного света сливались в гигантское сияющее пятно. По мере того, как солнце сползало к западу, яркость постепенно уменьшалась. Потом пятно совсем поблекло. Я взглянул на другую сторону каньона и увидел там еще одно такое же пятно. Я объяснил Дону Хуану, что происходит. Потом я заметил еще одно пятно света, за ним еще. В конце концов, весь каньон покрылся огромными пятнами света. У меня закружилась голова. Я закрыл глаза, но пятна, составленные мириадами сверкающих точек, все равно оставались перед глазами. Я схватился за голову и попытался заползти под нависающий уступ. Но Дон Хуан крепко схватил меня за руку и приказал продолжать созерцание стен и попытаться увидеть темные зоны в середине пятен света. Я не хотел смотреть. Мерцание раздражало глаза. Я сказал, что это похоже на то, как темный силуэт окна стоит перед глазами после того, как посмотришь сквозь него на залитую полуденным солнцем улицу. Дон Хуан покачал головой из стороны в сторону и начал посмеиваться. Он отпустил мою руку, и мы сели под нависающей скалой. Я кратко записывал свои впечатления от окружающего пейзажа, когда Дон Хуан после длительной паузы вдруг заговорил драматическим тоном.